Бог свидетель, у меня в рюкзаке лежит конспект, но я буду проповедовать немного другую тему, потому что по дороге что-то изменилось и как-то это легло в мое сердце. И сегодня я хочу говорить на очень важную тему. Может быть, это вас немного коснется, или может быть, это будет вас чуть-чуть пробирать, знаете, как вот на холоде, как холод попадает под одежду, или слово попадает прямо в сердце. Не переживайте, это не для вас лично, это для меня то же самое прежде всего. Но я хочу сегодня говорить на тему о том, что бы Иисус изменил в нашей жизни, или что бы Иисус хотел изменить, что бы Он хотел преобразить, или что бы Он хотел переделать. Конечно, у нас возникает много ответов или идей по поводу ответов, что бы Иисус хотел изменить, но я сегодня буду... Хочу также делиться историей или то, что написано в Библии, что также разбивало сердце Иисуса и что разбивает его сердце до сих пор. И это он никогда не воспринимает это просто так. И это приносит ему такое, знаете, беспокойство или приносит ему ощущение неудовлетворенности. Он не хочет на это смотреть. И это касается нашей христианской жизни. Конечно же, я хочу говорить о привязке к каждому из нас. И знаете, перед тем, как прочитаю место Писания, хочу поделиться коротким примером. Кто из вас в своей жизни дарил хотя бы один раз подарки? Вы кому-то дарили подарок. И знаешь, иногда мы дарим разные подарки, но иногда мы можем какому-то специальному человеку, или у нас есть побуждение, или это дорогой нам человек, мы хотим отметить его, мы можем купить ему довольно дорогой подарок и потратиться, как один человек сказал, я купил такой подарок, который стоил 7, которым бы я обычно дарю 7 человек такие подарки. И вы знаете, если есть такой человек, которому мы подарили хороший подарок, и мы дарили хороший подарок людям, но вы знаете, если бы случилось так, что этот человек, которому бы подарили подарок, он остался бы абсолютно равнодушным. И я слышал историю, как один человек подарил другому человеку подарок, дорогой подарок, и этот человек, он даже его не открыл, он не просто не открыл его в присутствии своего знакомого или друга. Знаете, когда мы приходим на день рождения и дарим подарок, то желательно, да, чтобы тот, кому мы дарим подарок, он его открыл. И конечно же, мы хотим, когда мы дарим подарок, мы хотим, чтобы этот человек обрадовался, правда же? Потому что если мы искренне старались, если мы искренне хотели сделать что-то доброе, то мы бы хотели видеть такую реакцию. И знаете, было бы печально, если бы какой-то человек дорогой нам или близкий, или просто кому мы хотим подарить подарок, он проигнорировал это, он даже не поинтересовался. А еще хуже было бы, если бы мы, знаете, заметили, что когда этот человек ушел, он оставил просто этот подарок лежать там, где он и лежал. Он даже не взял его с собой. И вы скажете, да, это грустно. Наверное, такого в жизни не бывает. Но, вы знаете, Иисус ощущает себя точно так же, когда он видит, и вот, внимание, хочу сказать об этом, когда он видит безразличие. Я сегодня хочу говорить о чем, что хотел бы Иисус изменить в моей жизни. И в нашей жизни также. Потому что мне кажется, что у каждого из нас может быть доля этого. Чуть-чуть. Но Библия об этом говорит. Иисус ощущает себя очень дискомфортно. Это разбивает его сердце, когда он видит безразличие у своей церкви. Я не хочу, чтобы вы, знаете, почувствовали, чтобы в воздухе воцарилось такое, о, сейчас пастор нам надает тумаков. Вообще цели такой нет. Просто надо говорить об этом. Это классно говорить об этом. Потому что это Библия. Вы знаете, он прошел через все. Он подарил нам свою жизнь. Он оставил небеса. Он пошел на крест. Он спас нас. Он совершил величайшую работу. И Он дал нам власть, Он дал нам силу, Он дал нам вечную жизнь, вечное спасение. И наши имена записаны в книге жизни. Он дал нам себя. И Иисус подарил нам себя, правда же? И Он живет в нас. И знаете, кто-то сказал, при всем этом, несколько дней мы даже можем не вспоминать о Нем. Мы можем быть настолько заняты, что днями, может быть и неделями, мы даже можем не вспоминать о Нем. Я думаю, что если бы я о тебе, любимая, не вспоминал бы неделю, эта неделя бы закончилась таким, ну, откровенным разговором. Если бы я просто сказал, извини, забыл, ты же живешь у меня дома целую неделю, я забыл. У нас есть хорошая традиция. Когда Наташа просыпается, она встает раньше, я вытаскиваю голову из-под одеяла, она выходит из комнаты, я ей вдогонку говорю, я тебя люблю. Правильно? Ладно, не буду больше ничего рассказывать. Каждое утро, да, стараюсь. Если вдруг у меня в ушах нет беруши, я не слышал, как ты ушла. Я говорю, я тебя люблю. Это классно, не забывать. Не быть безразличным. И знаете, что бы Иисус переделал бы в моей и твоей жизни? Что бы Он хотел бы изменить? Я думаю, что Он хотел бы изменить духовное безразличие в своей церкви. Может быть, вы подумаете, что пастор не в попад. Я вообще говорю о состоянии тела Христова. И знаете, мы живем в особенное время и в особенном поколении. И мы живем в поколении, когда вокруг нас очень много безразличных людей. Недавно я посещал одних верующих, просто общался. И знаете, я им рассказывал о тех... Просто в разговоре. Я им просто рассказывал о тех людях, с которыми мы работаем. Они бедные, они брошенные, эти дети, в каком состоянии, в каких условиях живут, в каких обстоятельствах. Просто делился. Знаете, что они сказали? Я закрыл эту тему. Я их не осуждаю. Я просто подумал, нельзя эти вопросы так обсуждать. Надо остановить, закрыть эту тему. Что это? Вы знаете, мы живем в поколении, когда ты спрашиваешь человека, спрашиваешь, как твои дела? Он говорит, как твои дела? Когда ты спрашиваешь у него, что тебя воодушевляет в твоей жизни? Как ты живешь? У тебя есть духовная цель. Что? Духовная цель? Ты о чем? Да-да, у тебя есть духовная цель. Нет, ну у меня есть цель заработать денег, там и еще что-то. Нет, у тебя есть духовная цель. А что такое духовная цель? А вы знаете, что такое духовная цель? Да, например, больше молиться. Читать Библию, например, верить за 3 спасенных в этом году через тебя лично, что ты приведешь ко Христу. Я не говорю в нашу церковь. Наша церковь не самая лучшая в Киеве, я это знаю. Но приведи ко Христу 3 человека за этот год. И представьте себе, если нас здесь 150 человек, тогда Царствие Божьим добавится еще 450 человек. У тебя есть духовная цель? Я не говорю о нас с вами, я говорю о поколении, в котором мы живем. Люди так живут. Знаете, книги Откровения, и не поймите меня неправильно, сейчас вы скажете или подумаете, сейчас пастор начнет читать о Ладикийской церкви. Вы угадали, но чуть-чуть по-другому. Книги Откровения Иисус оставляет послание 7 церквям. 7 церквей – это 7 городов. И я хочу просто немножко порассуждать об этом. Это было 7 сильных церквей в Асии. И он говорит, он дает свое послание ангелу каждой из этой церкви. И, конечно же, вы угадали, одна из этих церквей похожа на это поколение. Как твои цели? Любишь ты Бога? Да. Ты служишь Богу? Да. Не знаю, служу или не служу. Вообще-то, вроде как и да, вроде как и нет. не пожалели, что пришли на это собрание? Закончится все хорошо, точно. Будет причастие, я скажу. Я вас очень люблю. Это такое поколение. Но мы должны говорить прямо. И знаете, вот это была церковь Лаодикии. Лаодикия это был город. За 35 лет до того, как ангелу было написано это послание, этот город разрушился от землетрясения. Он был разрушен. И вы знаете, перед всем этим, как это послание было написано для церкви в этой городе, не просто для города, для церкви в этой городе, в этом городе, его отстроили. Говорят, отстроили шикарно. Там были и казино, и бани, и дискотеки, и шопинг-моллы, и скверы, и парки. Все было там. Это был крутейший город. Классный город, Лаодикия. Единственная была проблема там. У них была проблема с водой. У них там почему-то не было воды. Ну просто, почему я хочу говорю об этом, почему Иисус говорит им на этом языке. У них были большие перебои с водой. И отстроив город заново, они столкнулись с этой историей, что все вроде комфортная жизнь, но воды-то нет. И нужно было решать эту проблему. И знаете, все выглядит как в Дубае, все выглядит как Лас-Вегас, а воды нет. И, но там, но что они сделали? Они взяли и построили большие акведуки. То есть водопроводные системы. Одну провели из Колос, а одну провели из Иераполя. И вы знаете, и из Колос, это город тоже, текла холодная вода. Там была холодная вода, и эта вода поставлялась в этот город. А Иераполь был известен тем, как наше, например, Закарпатье или кто-то, кому-то, ну, или там в Чехии где-то, вот, горячие источники. Там были горячие источники. Но расстояние-то было длинное. И вот из Колос текла холодная вода, и из Иераполя текла горячая вода. Но пока это все проходило, эту территорию, в Лаодикию вода уже поступала еле теплой и грязной. Она была не холодная, не горячая. И Иисус, разговаривая с церковью в их городе, в этом городе он разговаривает с ними на их языке. Когда вода доставлялась из этих двух мест и достигала места, она была просто теплой, она была просто грязной. Иисус говорит этой общине или этой церкви, о чем он говорит? Он говорит о проблеме духовного безразличия. Я сказал вначале, что бы Бог хотел бы изменить в жизни церкви, что бы Иисус хотел бы изменить в своем теле, что бы Иисус хотел бы изменить в нашей жизни. И он говорит об этом этой церкви, используя понятные ей образы. И Откровение, если мы откроем с вами 3 глава, 15 и 16 стих, он говорит такие слова. «Я знаю твои дела». Говорим без привязки к конкретным людям. Нам не надо бояться этого, но нам нужно рассуждать, потому что это Божье Слово. И он говорит здесь такие слова. «Я знаю твои дела, ты не холоден, не горяч». О, если бы ты был холоден и горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то извергну тебя из моих уст. Он говорит, «Я знаю, как ты живешь». Вы знаете, вот нам не нужно вообще, как бы, но это бессмысленно нам пытаться из себя кого-то представить, потому что Бог говорит этой церкви, я знаю, как ты живешь. Я скажу вам честно, Бог знает, как мы живем 24 часа в сутки. Если я буду исповедоваться здесь, можно, да, иногда? Бог знает даже, когда жены нет дома или все, и кто-то провтыкал в телевизор. Или Бог знает, сколько я сидел в интернете. Вы знаете, не только, я опять же, не то, что Бог за нами следит. Он просто говорит, я знаю. Для Него это вообще не вопрос. Он говорит, я знаю, переполнило ли было твое сердце страстью на этой неделе, ходил ли ты в любви ко мне? Горел ли ты страстью для меня и для Божьего Царства? Или ты просто был духовно безразличным? Я знаю. И знаете, это даже бессмысленно сказать: Альбина, я хочу вам сказать, или Руслан, Бог знает. Я не имею вас в виду. Он знает обо мне все. Когда мне тяжко, грустно, больно за бесцельно прожитые годы, и я сижу и втыкаю в телек полдня или весь выходной. А я пастор. Бог тоже это знает. И он говорит: я знаю. Он говорит: не холоден и не горяч, но тепл для холодного и для, для горячего есть место. Он говорит: для этого есть место, для холодного есть место и предназначение. И для горячего есть место предназначения. Но он говорит этой церкви: вы безразличны. Одна из самых больших проблем, которая есть у вас, это безразличие. Духовное безразличие. И он говорит: я должен читать это, потому что это говорит оригинал. Поэтому он говорит: ты состоялся духовно, ты устранился настолько, что у меня это вызывает депрессию. После того, что я сделал, какой силой я тебя наделил, что я тебе дал, что я тебе подарил, и ты остаешься безразличным. И знаете, что он говорит? Когда я смотрю на тебя, меня вырвет. Вы испытывали когда-нибудь чувство, когда тошнит? Я сразу покупаю бутылочку боржоми, воды боржоми. Думаю, что у Иисуса на небе там хватает боржоми. Нет, я вообще просто говорю о проблематике христианской. Потому что, мне кажется, Иисус очень много боржоми пьет, потому что его тошнит от некоторых христиан, просто тошнит. Он говорит, теплота вызывает у меня такое состояние. Это говорит книга Откровения. Я не говорю, что это тупик вообще. Вы знаете, когда мы читаем это слово, оно должно нас ободрять. И продолжу немного дальше. Духовное безразличие, оно разбивает сердце Иисуса. Оно касается сердца Иисуса Христа. Он хочет, чтобы это изменилось. Чтобы не заходить далеко в детали, я хочу сказать о двух причинах. Вы хотите услышать о двух причинах основных? Их есть, наверное, больше, но мне кажется, есть основные причины, которые вызывают у христиан духовное безразличие. Или которые влияют на то, что христиане становятся безразличными. Если к вам это не относится, вообще не проблема. Скажи: слава Богу, у меня все хорошо, я молюсь за моих братьев и сестер и так далее. Две основные причины. И в 17 стихе он говорит: ибо ты говоришь: я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок и нищ и слеп. То есть есть такая причина, которая называется иллюзия самодостаточности. Это иллюзия. Мне достаточно самого себя. Я достаточный. Он говорит: ты говоришь: я богат, у меня все есть. У меня есть машина, у меня есть дом, у меня есть работа, я подключился к Netflix, и у меня есть плед, какао, и я могу смотреть телек. Мне, знаете, как один проповедник сказал: сколько бы ты ни ездил, где бы ты ни был, в самолете или в пароходе, или где-то по всему миру, и когда ты начинаешь разговаривать с людьми о Христе и спрашивать их о их духовном состоянии, они говорят: у меня все норм. У меня есть деньги, у меня есть хорошая работа, у меня есть то, сё, пятое, десятое, у меня есть проплаченные подключения на разные аккаунты телевизионные и так далее. Но Иисус говорит здесь, он говорит: слушай, вопрос не в том, что ты говоришь о вещах, и у тебя может быть много всего, у нас может быть много всего, у человека может быть достатки всего, но он говорит, есть одна самая большая проблема, он говорит здесь этой церкви: у тебя нет самого важного, Ты говоришь, я в порядке. Или кто-то говорит, я в порядке. У меня все норм, у меня в порядке. У меня есть деньги, это еще не все. У меня есть дом, это еще не все. У меня есть машина, это еще не все. Я в порядке, у меня есть Netflix, это еще не все. Иисус говорит, у тебя есть вещи этого мира. Есть вещи этого мира. Вещи, которые принадлежат миру. Они из мира, они вещи. Нет, в смысле, машина, это не мирское. Правда же? И это не грех ездить на машине, но это все вещи, которые останутся в этом мире. У тебя все это есть. Но нет на самом деле самого главного. Вот ты можешь иметь полноту материального, но тебе кажется, что ты имеешь все, но в то же самое время можно быть духовно обанкротившимся человеком. Итак, вы знаете... Одна из причин, которая, я думаю, что является причиной такого духовного безразличия, это иллюзия, заблуждение самодостаточности. У меня все есть. Если это не вы, то это не значит, что так много людей не живут такой жизнью. Живут. Я богат, у меня нет нужд. У нас есть нужды, конечно. И наши нужды восполнит Господь, правда же? И восполняет. Но мы говорим о другом немного. И знаете, есть вторая причина, на мой взгляд, очень важная, которую нужно сказать. Это отвлекающие факторы этого мира. Первое. Это иллюзия самодостаточности. Кажется, все есть. И знаете, вот иллюзия самодостаточности, она приводит к тому, что человек перестает быть духовно нищим, как Иисус сказал в Нагорной проповеди. Блаженны нищие духом. У меня есть образование, ну, в принципе, там того, этого нет, ну, как бы, но вы знаете, это не должно нас успокаивать. Вторая вещь, о которой мы говорим, или что является основной причиной, их может быть больше, но сегодня только две. Это отвлекающие факторы этого мира. Откуда я знаю? Иисус сказал в Евангелии от Марка в 4 главе, он рассказывает притчу о сеятеле. Это хороший вопрос. Что вызывает безразличие? Мы просто можем отвлекаться. Правда, что ли? Да, нас могут отвлекать очень многие вещи от Христа. Мы не оставляем все, жизнь продолжается. Но, смотрите, в притче о сеятеле он говорит, ты получаешь слово, Бог сеет слово, сеется слово, сеятель сеет слово в твое сердце, но, 19 стих, повседневные заботы, любовь, богатство и другие пожелания заглушают слово, делая его бесплодным. Я это прежде всего к себе отношу. Делая его бесполезным. Оно не бесплодно само по себе. Оно бесплодно для меня. Оно не приносит плода в моей жизни. И знаете, иногда покажется, что отвлекать могут миллионы, знаете, или мечты о миллионах. Отвлекать могут очень простые, маленькие вещи. Вы здесь, друзья, на балконе там. Отвлекают. Отвлекающие вещи, повседневные заботы. Знаешь, это моя история, это твоя история, это наша история, это наша жизнь. Нужно называть вещи как есть, правда же? Я слышу слово, я говорю о себе, да? Я слышу слово, оно обличает меня, пробуждает меня. Оно пробуждает что-то во мне начинает что-то происходить. Бог меня касается. Но затем вмешиваются жизненные заботы. Знаете, что такое? Жизненные заботы. Жизненные заботы. Ребенок заболел. А ты скажешь, ну, конечно, мы решаем это. Машина сломалась. И знаешь, ребенок заболел, машина сломалась. Кому-то там нужно пополнить счета, кому-то срочно надо то, третье, пятое, десятое. И проходит время, когда ты обнаруживаешь себя сидящим полностью духовно на мели. Потому что заботы века и водоворот жизни, он нас опустошает. Потому что слово и переживание Бога должно остаться в приоритете в нашей жизни. Знаете, во всем мире так много людей сегодня, которые так живут. Христиан так много, которые так живут. Посуда, счета, проблемы, работа и так далее. Все на своем месте. Но он говорит, что заботы века, заботы. У вас есть заботы, друзья? У нас их море, гора и маленькая, вагоны, маленькая тележка и много тележек забот. Но это наша ответственность, чтобы мы не позволили заботам сделать нас озаботившимися или осуетившимися. Правда же, да? Ни одного аминь. Во всем мире живет так много христиан, людей, у которых есть немного Иисуса. Достаточно, чтобы не беспокоиться о вечности. Немного Иисуса есть у них. Я молился и крестился в детстве. Я помолился молитвой покаяния и покрестился в детстве. Или со мной помолились. Или, например, и люди думают, этого достаточно, чтобы ощущать себя комфортно и безопасно. Не париться ни о чем большем. Я хожу, есть еще одна философия. Я хожу в церковь по возможности. Да вообще без претензий. Знаете, все так может выглядеть, что, ну, они пасторы чуть-чуть сумасшедшие, потому что их беспокоят люди, которые не приходят в церковь. Но я хожу в церковь по возможности. Это такой вид философии, которая говорит, достаточно для того, чтобы ощущать себя комфортно и безопасно. Или... Я могу помочь кому-то из нуждающихся, пожертвовать деньги, участвовать в каком-то благотворительном проекте. Достаточно, чтобы чувствовать где-то внутри, что я что-то хорошее сделал, и помочь, и чувствовать себя вот более-менее комфортно. Да, но недостаточно, я скажу еще раз, недостаточно, чтобы опечалиться своей греховностью, вдохновиться следовать за Иисусом. Чтобы вдохновиться, воздавать Ему славу каждый день. Чтобы среди всех жизненных бурь, беспокойств и так далее, ходить с Ним. И не забыть Ему утром, просыпаясь, сказать: «Я тебя люблю». Знаешь, это легче не сказать: «Я тебя люблю» Иисусу, потому что это как-то не действует сразу. Потому что если я перестану моей жене говорить: «Я тебя люблю, ты красивая» и так далее, то она, конечно, такого не сделает, но может быть такое, что я вернусь на обед, и будет лежать две корочки хлеба и так далее. Ну, любовь, когда мы говорим о любви, она нас побуждает к хорошим делам. Поэтому, когда я выражаю свою любовь, я еще делаю это и бескорыстно, и эгоистично, знаешь. Потому что, ну, в семье, в браке это взаимное вложение, знаете. Говорят, семейные отношения, это как в банке. Если ты туда ничего не положил, что ты туда пошел? Знаете, если ты туда ничего не ложил, в смысле ты открываешь? Ты приват 24, хоть 24 часа в сутки держи открытым. Если ты туда ничего не внес, через автомат, через кассу, как угодно, руками, ногами, там ничего нет, nothing. Очень глубоко сказано. Я дома об этом подумаю. Поэтому, знаете, я стараюсь вкладывать. Правда, стараюсь? Но даже тоже старается. Все мы стараемся. Потому что, знаете, есть такое понятие: нет вклада, нет возврата. А многие из нас, мы хотим возврат без вклада, знаете. На что ты рассчитываешь? Какой возврат, если вклада не было? Ну, знаете, с Богом это работает немного по-другому. Мы читаем, говорим: слушай, я знаю, Иаков говорит: да ревности любит дух, живущий в нас. И знаешь, если жена любит до ревности, знаешь, и ты, ну, не ты, не я, слава Богу, но если какой-то деятель, знаете, едет, сидит с супругой и засматривается по сторонам, знаете, то она может и съездить ему и по щечке. Вот так, раз, куда ты смотришь, родимый, любимый, сюда смотри, внимательно смотри сюда, и будет права. То, знаете, в отношениях с Богом у нас так, не, Бог тоже не такой. Поэтому мы читаем, говорим: да ревности любит дух, да знаю я. А ты знаешь это место? Да знаю, Иаков, он такой чуть сумасшедший писатель был. Он-то все в таком смысле пишет. Он так все пишет в Библии. До ревности любит. Да, он любит до ревности. Он ревнует нас. И знаешь, там мне некогда. Я работаю. А скажи, а когда я последний раз сказал: Иисус, я тебя люблю? Не просто, знаешь, когда тебя уже почти снесли под поезд в метро, и ты в истерике: Иисус, я тебя люблю, спаси и сохрани. А когда ты просто отделил себя, ушел в отдельную комнату или в лес где-то, стал на колени, плакал перед Богом там. Дух Божий тебя коснулся, ты поговорил с Ним и сказал: я тебя люблю от всего сердца. Твоя жизнь изменилась в тот момент. До ревности любит Дух, живущий в нас. Вы знаете, это достаточно, вот то, как мы говорим, такой философии, для того, чтобы просто чувствовать себя комфортно. Но это недостаточно для того, чтобы это изменило нас, для того, чтобы наша жизнь могла измениться. Правда же? Иисус, что бы ты изменил? Что бы ты изменил? Я бы изменил безразличие. От чего бы ты хотел избавиться в жизни церкви? Или в твоей церкви? Я бы хотел избавиться от безразличия. Вы знаете, это очень странно бывает, если подумать логически. Мы идем к великой свадьбе. Когда мы, я, к сожалению или к счастью, не знаю уже как, я две свадьбы в своей жизни пережил, но так случилось. И знаете, обе свадьбы были желанные, но в смысле я влюбился. Я не думал, что я влюблюсь в 50 лет, как мальчик в 18. Но я просто вспоминаю эти дни, мгновения и часы, когда мы шли к свадьбе. Когда я первый раз женился, когда я второй раз женился. Знаете, сердце выскакивает. Чего? Я думаю, странно. В 50 лет ты немного ку-ку, что ли? Сердце выскакивает. Знаете, я скажу вам, у большей части тела Иисуса Христа сердце не выскакивает. Они спокойно смотрят телек. Сюда Иисус возвращается. Да, возвращается. Когда-нибудь увидим, возвращается. Слушайте, друзья, у нас скоро свадьба. У нас величайшее событие всей вселенной. Мы увидим жениха. Ты хоть поговори с ним. Хоть обсуди. Таня, вы обсуждали с Антоном что-то на свадьбе? Ты обсуди хоть там платье, костюм. Когда мы с Мариной женились, то она была девочка такая с характером, и мы с ней, я помню, как мы с ней обсуждали наши наряды свадебные. Я говорю: нету, не будет таких нарядов. А она технолог швейного производства, она закройщик, она понимает в этом больше, чем я. А я сказал: не хочу такой костюм. Нет, у нас будет такой костюм. А она говорит: у меня будет брючной костюм, я буду невеста в брючном наряде. Я говорю: ты что, с дуба впала, что ли? Невеста в брючном наряде. Что ты придумал? И вы знаете, все-таки хоть я и был и жених, но невеста на меня повлияла. Все-таки мы купили тот костюм, который надо. Потому что я не особо в этом соображал. А невеста все-таки пошила себе наряд. Вы знаете, но радует, что обсуждали. Некоторые женихи и невесты не обсуждают друг с другом ничего вообще. Они, знаете, вот у нас скоро свадьба в церкви. Да, и в церкви тоже. И всей церкви свадьба со Христом. Это недостаточно. Что бы ты изменил, Иисус? Время идет очень быстро. Я еще скажу несколько вещей и буду заканчивать. Я просто хочу несколько пунктов дать вам очень быстро по поводу того, что, мне кажется, является индикатором. И знаете, что такое индикатор? Это вот я буду говорить сейчас. Забудьте обо мне, о Владимире Петровиче. И о Рославе, о Наташе, о сидящем рядом. Просто думайте о себе. Ну, вообще о всех забудьте. Я буду говорить о тех индикаторах, которые показывают из опыта христианской жизни, без претензий на истину, окончательную истину. Но они показывают, что в твоей или моей жизни есть духовное безразличие. Я безразличен. Первый индикатор Нас больше интересует впечатление, которое мы производим на людей, чем жизнь для Бога. Если это есть в моей жизни, похоже, что там пахнет этим. Если у меня, знаете, как живет этот мир сегодня, как живут люди? Для многих людей сегодня очень важно понимать, популярен ли я, какую музыку я слушаю, какая, ну как у меня прическа, нормально, друзья, я смотрю на некоторых, они такие старомодные, ой-ой-ой. А потом прожил уже некоторое время и думаю, это вообще не имеет никакого значения для счастливой жизни, знаешь, выглядишь ты старомодно или не очень старомодно. Я помню, Лестер Самрал приехал в таком костюме, который я бы не одел никогда, знаешь, он не был от кутюр, ну хороший, нормальный костюм. Конец. Ну, выглядел немного странно, знаете, и он сказал, выходи во имя Иисуса, и, знаете, в зале человек 20 в том зале, может быть, 10, я точно не помню, просто подпрыгнули, перевернулись некоторые, и демоны начали выходить. Я понял, что костюм здесь не играет никакой роли. Можно одеть самый крутой прикид, и ничего не работает. Кричи, не кричи, голос потеряешь, истерику можно сделать, но ничего не работает. А Лестер Самрал говорит, выходи во имя Иисуса. Я был на этом собрании в Донецке. Это был большой зал, 1000 мест. И люди просто начали, верующие люди, они просто начали вылетать. Ты помнишь, да, Петрович? 1200. У него с этим всегда. Где написано и сколько, это знает Петрович. А, старший местоуказатель был. Это был 91-й или 90-й? 91. Это было очень давно. Но правда. Но Лестер Самрал, знаете, он уже был такой почтенный человек. Но я о чем говорю? Прическа. Слушай, мы на одной волне. Мы тут слушаем все. Я вам нравлюсь. А вы мне лайк поставите? А сколько у меня будет лайков? А сколько у меня селфи? А слушайте, что-то у меня мало последователей или друзей. Сейчас я заплачу немного денег, гривен 500, и накручу себе 1015. Они тебе надо вообще? Ты их не знаешь, что ты накрутишь? Но это очень важно. А слушай, а у меня в инсте стоит 1,1к. Или там 15к, или 100к, ну тысяч. Человек у меня смотрит в Инстаграме. Это не проблема. Знаешь, если я в Инстаграме проповедую Евангелие и рассказываю о Христе, пусть там будет миллион, но миллион реальных людей, это не так уж и просто. Вот. То есть, люди будут, написано, самолюбивые. Самолюбивые, это написано, апостол Павел говорит Тимофею, все для меня, люблю себя любимого. Я вам нравлюсь? Я вам нравлюсь, друзья? А я вам нравлюсь или не нравлюсь? Я вам нравлюсь? Это не важно, друзья. Самое главное, чтобы я Богу нравился, правда же? Я на этом собрании точно кому-то не нравлюсь. Судя по тому, как вы на меня смотрите. Иисус говорит, горе вам, если о вас все говорят хорошо. Вы знаете, я в какой-то момент понял, ну его в баню, простите за выражение. Заботиться только о том, чтобы о тебе все говорили хорошо. Нужно говорить слово и правду. И некоторые уйдут. Некоторые будут недовольны. Но горе, если ты будешь, знаешь, будешь и красивым, и богатым, и с пушистым хвостиком, и с бородкой. И знаешь, ты будешь странно выглядеть, потому что у всех свой вкус, у всех свои предпочтения. Иисус говорит, горе вам. А я не хочу, чтобы мне было горе, если все о вас говорят хорошо. Не хочешь, чтобы тебе было горе? Не переживай. Как минимум 30% людей ты не нравишься. 30% о тебе абсолютно все равно, им плевать на тебя. А 30% к тебе относятся неплохо. Вот такая статистика. Поэтому не нужно быть поглощенным мнением других людей. Знаете, второй индикатор, который говорит о такой духовном безразличии в жизни человека, это когда человек или христианин больше захвачен жизнью на земле, чем вечностью. Он все, 99,9, жизнь на земле. Знаете, он живет на земле. Главное, что я получу сейчас? Вещи. Иисус говорит, если вы любите мир, то в вас нет любви Отца. Откуда ты достал эти места Писания, пастор, сегодня? Из Библии. Если вы любите мир, то в вас нет любви Отца. Если вы сфокусированы только на этом мире, если я захвачен больше жизнью здесь на земле, и вещи, но мы должны быть захвачены небесами. Третье, если мы оправдываем грех и живем без истинного Божьего страха. Знаете, люди находят оправдание греху. В нашей культуре мы называем грех по-другому уже. Мы были более прямые раньше, но сегодня мы называем грех по-другому. Чтобы это не звучало слишком назойливо, прямо или плохо, чтобы никто не обиделся. Знаете, сегодня мы не говорим «это прелюбодеяние». Мы говорим «интрижка» или «любовный треугольник». Мы посмотрели разные сериалы и говорим, такая вот, у него такая интрижка, знаете. А даже звучит приятно, знаете. Интрижка. Как-то ласково звучит, знаешь. Любовный треугольник. Да хоть семиугольник. Это грех. Мы не говорим порнография. Мы говорим контент для взрослых. Ну не мы, некоторые люди говорят. Знаете, мы даем этому непрямое название и говорим себе, я не такой уж плохой, люди говорят, не такой, по крайней мере, как другие. Это моя слабость. Знаете, одного человека застали с секретаршей рано утром в его доме, в квартире. По-моему, он даже был служитель или пастор. И когда эти люди застали его, не скажу, вы так смотрите на меня, кто? Негде некто, такое было. И спросили, а что ты делаешь? Он сказал, а моя слабость. Она мне делает массаж. Мысли. Утром в твоей квартире молодая девушка. В смысле, она здесь ночевала, спала? Ты кто вообще? Ты кто такой? Он сказал, у всех есть свои проблемы. У всех есть свои слабости. Да это не слабость, это грех. Это не интрижка, это прелюбодеяние. И остывающие христиане, они придумывают вот такие истории. Мы оправдываем грех, и мы не используем настоящего страха Божьего. Это говорит, а это одна из причин или одно из того, что говорит о безразличии. Мы верим в Иисуса. Это четвертое. Не чувствуйте себя под осуждением. Это может быть для нас повод измениться. Я верю в Иисуса, но я очень редко делюсь своей верой. Я тоже должен опустить здесь голову. Мы верим в Иисуса, у меня в порядке все. У тебя в порядке? Да, у тебя в порядке. Я с Иисусом, я иду на небо. Иисус меня спас, моя жизнь изменилась. Что бы ни случилось, если случится самое худшее, я иду на небо. Зачем других звать? Почему мы не делимся верой с другими людьми? Потому что мне кажется, что мы не верим в то, что Евангелие истина. Только не побейте меня камнями, если что. Там двери открыты. Пастор, ты сказал, что мы не верим, что Евангелие истина. Ты богохульствуешь. Знаете, как Иисусу сказали. Ты сказал. Что ты сказал? Да. А некоторые верующие говорят, что Евангелие истина, но сами не верят в это. А почему мы так говорим или думаем? Если бы мы верили, что... Слушайте, если бы мы верили по-настоящему, что люди без Христа будут проводить вечность в аду, люди без Христа будут проводить вечность в аду. И если бы мы хотя бы немного любили этих людей, то мы бы позволили своему свету осветить их. Представьте себе, живет соседка 40 или 50 лет с вами. 40-50 лет. Вы ее знаете, вы дружите. Вы ведрами чая выпили уже. Но она умирает и идет в ад. И всю вечность будет проклинать вас за то, что вы не привели ее ко Христу. Это так и есть. Потому что, вы знаете, если бы мы верили и любили до конца, мы бы что-то делали в этом отношении. В нашей жизни, в нашем пуле общения были бы неверующие люди, как говорит Артур Симонян, я специально общаюсь максимально и строю отношения с неверующими людьми для того, чтобы им свидетельствовать о Христе. Потому что мы не стерильные рыбки в аквариуме, домашние, знаете, мы живем в этом мире, и мы должны делиться Евангелием с теми людьми, которые нуждаются во Христе. Хорошо, еще чуть-чуть и уже заканчиваем. Мы обращаемся к Богу, это тоже показатель. Мы в основном обращаемся к Богу тогда, когда мы в нем нуждаемся. Знаете, я скажу, большая часть людей обращается к Богу тогда, когда в нем нуждается. Вместо того, чтобы искать Его ежедневно, поклоняться Ему, пребывать с Ним, в Его присутствии, мы ищем Его тогда, когда нам нужно. Знаете, Он как бы наш инструмент. Ну, это наш инструмент. То есть, это не Бог, которому мы поклоняемся, которому мы уважаем. И у нас есть страх Божий, это инструмент. Как я использую инструмент? Я же не ношу инструменты все за собой. Все инструменты лежат в моем ящике. Но вот я сейчас много чего делаю на улице. Знаете, я беру ножницы. Я купил себе там специальный опрыскиватель на аккумуляторе, чтобы опрыскивать деревья. У меня есть много разных инструментов. Разных, дорогих, недорогих. Они мне нужны. И знаете, мы говорим, о, это плохой день. Помоги, Господи, это плохой день. Благослови меня, злой день наступил. Бог помог, вышел из ситуации. Раз, все, иди на полку. Знаете, о, спасибо, Бог, иди на полку. Там твое место. Или, о, слушай, я заболел, кто-то заболел, Бог, помоги. А потом снова иди на полку или иди в ящик для инструментов. Вы знаете, это показатель того, что мы можем заражаться этой штукой, которая называется безразличие, которую Иисус ненавидит и которая его очень сильно печалит. И последняя вещь, которую я скажу, мы осознаем, мы начинаем осознавать, что мы мало отличаемся от этого мира. Вы знаете, нам говорили, или кто-то говорит, что нам не нужно отличаться от мира и так далее. И да, и нет, нам не нужно отделяться от этого мира, но нам нужно отличаться от этого мира, правда же? Потому что наступает тот момент, я уже как-то говорил в церкви, что целый прошарок христиан, людей, которые, например, их нет в этой церкви, но я знаю, потому что мы из большой церкви, из большого движения, и я знаю целую плеяду молодых людей, которые сегодня Бог с ними благословит их Господь, и я их благословляю. Но они живут, как этот мир живет, они не отличаются от этого мира. Знаете, меня развлекает то же самое, что и развлекает этот мир. В чем разница? Например, я смотрю те же фильмы, что и смотрит этот мир. Без разницы, угодны они Богу или нет, много в них грязи или нет. Ну что, пришел в кинотеатр, что мне очки снимать? Или что мне деньги возвращать? Что мне вставать и уходить, что ли? Я буду смотреть эту же самую грязь, эту же самую тупость или бессмыслицу и так далее. Воспитываем детей в соответствии с теми же ценностями. Знаете, меня иногда удивляют некоторые верующие. Они говорят так. Мои дети не хотят идти в церковь. Что? В смысле? Мои дети не хотят идти в церковь. Да, когда они уже совершеннолетние, это другой вопрос. Но я понимаю, что мои дети должны до максимального возраста идти в церковь, даже если они там дурачатся, колбасятся, если они слышат одно слово из ста и так далее. Они должны здесь быть. Потому что мир говорит, мир, он такой лояльный, позволяй все, отпускай все, пусть делают, что хотят, пусть детки спят с 15 лет или 16, познают мир. Что? Мы о чем, друзья? Нет! Моя мама сказала, я не родила своих детей для дьявола. И, конечно же, она не могла меня контролировать всю мою жизнь. И она со мной не находилась всегда. Но, знаете, ее молитва и ее правильное отношение меня контролировало везде и всегда. Я такое впечатление, что кто-то за мной ходил следом. Я знал, знаете, вот знал, чувствовал затылком, что где-то кто-то рядом здесь. Я уже думал, Господи, что такое? С самого детства, где бы я ни находился, кто-то со мной рядом. Я знаю теперь, кто рядом. Ангел и Дух Святой. Потому что моя мама сказала, мои дети принадлежат Богу. Я не рожала их для дьявола. Точка. И они могут уйти в мир. Они могут отступить, друзья. Они могут отступить, у них свободная воля, они становятся взрослые, они могут отойти от Бога, но у них нет выбора. Они все равно вернутся. Они все равно будут спасены. Другого варианта мы не рассматриваем. Я видел множество семей христианских, когда, знаете, много детей в семьях, и когда дети отступали от веры и вели такой ужасный образ жизни в семьях пасторов, служителей и так далее. И матери молились фактически. Некоторые из них, они даже ушли уже с этой земли, они не видели спасенными своих детей. Но Бог остается Богом. И мы должны верить, что у наших детей нет выбора, другого выбора. Потому что они рождены не для этого мира, они рождены не для ада. Они рождены не для вечной погибели. Они рождены для того, чтобы исполнить свое предназначение. И ни одна молитва матери и отца, она не является неуслышанной. Просто есть время, место, есть решение, знаете, кто-то должен в болоте уже по горло увязнуть, а может быть уже сюда подходит, но Бог остается Богом. И Он никогда не оставит твоего ребенка, если ты молишься за него. Он никогда не оставит моего ребенка, если я молюсь за него. Но мир хочет, чтобы мы стали лояльными, знаете, чтобы мы воспитывали детей, как воспитывает этот мир. А хочешь, кто-то мне когда-то говорил, пастор, да ладно, не будьте такими строгими, пусть курят, пусть выпивают, не парьте им здесь мозг в воскресной школе. Парили и будем парить, друзья, запаривать будем, парить и так далее. Аминь! Пока Бог не коснется их жизни. Я помню, Антохе мы парили мозг. 10 лет он нас держал на вдохе, знаете. Можно, да, говорить? А что ж я могу сделать? 10 лет на вдохе, знаете, вот так. В 19 лет мы выдохнули. Он сказал, спасибо, пап. Господи, это немыслимо. Что было эти 10 лет? Их надо было пережить, их надо было пройти. Знаете, мы очень научились молиться, мы горячо молились. У нас не было шанса быть таким пассивным верующим, мы молились очень сильно. Мы доверяли Богу, и потом я увидел, смотрю, ничего же рассказываю, на каких-то поездках сидит сзади и плачет, думаю, ну люди не плачут просто так в 18-19 лет в церкви, правда же? В 7-8-9 еще можно как-то там, а в 19 уже не плачут. Я говорю, Господи, ну я ладно, тебе не рассказывал это никогда. Говорю, продолжай. И знаете, это не наша работа, это Бог делает, правда же? Но наше решение, мы говорим, что мы не будем жить, как этот мир. Мы не то чтобы мы лучшие, нет, мы хотим нести Евангелие этому миру, но мы не должны бояться отличаться, если мы осознаем, что мы мало отличаемся от этого мира. Мне кажется, у нас проблема, у нас есть безразличие, есть духовное безразличие, от которого нам нужно освобождаться. Кто мы? Однажды мы проснемся тогда еще более безразличными для Христа. Потому что мы делаем то же самое, что и делает мир. Последнее, что скажу. Если вам сказать, как один проповедник сказал, если вам дать 5 или 6 или 7 пунктов о том, что нужно делать, чтобы избавиться от безразличия, тогда это бесполезно. Правило говорит или история говорит о том, что все равно люди не делают много пунктов, и все равно ничего тогда не делают. Конечно, мы знаем, а мы говорим о том, как разжечь пламя в нашей жизни, как снова вернуть страсть по Богу. Конечно, это правильный ответ, проводить время в Слове каждый день. Это правильный ответ, говорить с Ним через молитву каждый день. Это правильный ответ, делиться верой с потерянными каждый день или по возможности. Это правильный ответ, дружить или общаться с верующими, другими верующими, молиться друг за друга. Это правильный ответ, поклоняться Богу каждый день. Это правильный ответ, отвернуться от греха, когда Дух Святой говорит в наше сердце. Но у меня одна вещь, которую я хочу вас ободрить делать, кроме всех этих пунктов, чтобы помочь нам вырваться из безразличия. Каждый день делать что-то, это один пункт, я вам рекомендую. Давайте мы с вами, каждый из нас, каждый день будем делать что-то, для чего нужна вера. Скажешь, я живу верой каждый день, не уверен. Позвольте, давайте позволим Духу Святому, можно, Катя, на клавишах играть, вести нас к тому, чтобы, к чему-то, что мы не можем делать своими силами. Делать что-то, в чем нам нужен Господь и Святой Дух. Если ты можешь это делать своей силой, тебе не нужна вера. Если ты мыть посуду, поубирать дом, ты скажешь, мне нужна вера, оставь. Нужно убрать лень, и все получится. Сказать лень и вон, и все получится. Это касается мужчин и женщин. Некоторые мужчины решили, что жена уборщица. Это несправедливо, неправильно. Надо было перед свадьбой говорить, ты будешь уборщицей. А я посмотрю, согласилась бы она или нет. Поэтому иногда нужно взять себя в руки и убирать. Это не сверхъестественно. Мыть полы, братья, унитаз мыть тоже. Не только сестры, но и братья. Иисус смирил себя. Для меня это смирение. Да, может, для тебя это смирение, но ты сидишь на нем иногда. Я понимаю, что ты, сидя на унитазе, копаешься в телефоне, больше ничего не делаешь. Но все равно надо помыть иногда унитаз. Посуду помыть, суп сварить. Я вот сейчас не хвалюсь, но вот сейчас у меня традиция новая. Мы за питание такое здоровое. Я высмотрел в интернете, теперь через день готовлю утром овсяно-блин. Блин из овсянки. С удовольствием, жене нравится. В разных вариациях. Конечно, Она накормит меня завтраком, вопросов нет. А я то, Павел говорит, если я только исполняю свою обязанность, какая мне награда вообще? Так вот, нам что-то нужно делать каждый день, хотя бы одно. Спроси себя каждый день, что я сделал такого, для чего нужна вера? Хотя бы одно что-то в день сделал, чтобы для чего? Одна вещь, для которой нужна вера. Например, вы подарили кому-то подарок. И для этого нужна вера, потому что вы никогда не дарили такой подарок, а вы решили, Дух Святой побудил вас, вы подарили подарок, и вам нужна была вера, потому что вы потратили больше денег, чем когда-либо. И Дух Святой вложил вам в это. И это вера. Может быть, вам нужно в какой-то день извиниться перед кем-то, а вы не планировали или не хотели это сделать. И вам нужна вера вообще, чтобы взять трубку и позвонить этому человеку. Даже просто набрать. Этот номер, вам нужна вера, потому что вы не хотите этого делать. Сделайте этот шаг веры. Может быть, мне нужно простить кого-то, кто меня обидел. Он причинил мне боль, и мне нехорошо. И на самом деле больно, и он не прав. Он 100 раз не прав. Я с вами согласен. Есть такие люди, которые не правы. И он не заслуживает, возможно, ничего хорошего. Но сделай шаг веры. Мы думаем, вера это, Господи, дай мне 500 000 денег. Я квартиру куплю. Вера – это позвонить кому-то, кто тебя огорчил. И сказать, слушай, я все-таки тебя люблю и прощаю. Это трудно. Да? А кто сказал, что жизнь легкая штука? Нужно говорить. Не опускать глаза. Может, вы за кого-то помолитесь в церкви. Может быть, для вас шаг веры кому-то позвонить и ободрить кого-то. Хотя бы одну вещь в день решите для себя. Я буду делать с верой одну вещь. Это будет моим шагом веры. Может быть, вы засвидетельствуете кому-то о Христе, о ком Господь побуждает вас уже давно это сделать. И вы скажете ему о Христе. Сделайте это. Знаете, сделайте что-то, для чего вам нужна будет сила и присутствие Святого Духа. Что вы не можете делать сами. И вы ощутите силу и присутствие Духа Святого в своей жизни. Потому что без веры невозможно угодить Богу. А Библия говорит, что вера без дел также мертва. Потому что вера проявляется в делах. А мы сидим и не можем разобраться, в чем же вера. Знаете, мы уже высасываем из пальца, 40 библейских школ закончили. Все знаем о вере, а она не работает. Давайте жить верой, маленькими шагами. И знаете, это вера, которая будет двигать нами. Когда, знаете, никогда этого не делал, но вижу какой-то на улице, какой-то человек, к которому никогда раньше не подошел бы. Возьми верой, подойди и скажи ему о Христе. Потому что Бог его любит. Дай ему 20 гривен или что там. Я не знаю, что Дух Святой побуждает. Мне недавно рассказали историю. Это тоже был шаг веры. Одна девушка летела в Москву. Она сама из Крыма. И другая девушка летела в Африку через Москву на миссию. И она говорит, я знала ее издалека, каким-то инстаграмом и так далее. И Бог мне сказал в самолете прям, подойди, дай ей денег и скажи слово. Она говорит, я ее не знаю вообще. Я не знаю ее вообще. И она говорит, я терпела. Я думала, я сумасшедшая. Ей нужно было сделать шаг веры. И знаете, она сказала, все, я сделаю это в аэропорту. Я в аэропорту это сделаю. И ей было так страшно это делать. И она имела слово внутри, место Писания. И она уже даже отложила сумму денег. И знаете, когда они выходили из самолета, у нее зацепилась сумка. И толпа, которая выходила из самолета, ее толкали. Она зацепилась, не могла оторвать эту сумку. И знаете, эта девушка, которая проходила мимо, она встретилась с ней лицо к лицу, знаете, вот так. Я это вытащила и сказала, я хочу тебя благословить. И Бог говорит тебе вот это и это. И знаете, эта девушка разрыдалась просто навзрыд. И она пошла там, они уже потом в аэропорту сидели, пили кофе и разговаривали. Она говорит, я была такой разбитой. Это была ее миссионерская поездка в Африку. И она говорила, я просила, Боже, я никуда не поеду, если ты мне не скажешь слово. У меня нет денег, у меня нет... Я чувствую себя такой разочарованной. Если это ты можешь подтвердить. И знаешь, слава Богу, что у этой сестры была вера сделать то, что она сделала. Казалось бы, ерунда. Поэтому нам нужна вера, знаете. Давайте будем ходить в вере. Потому что Христос – это жизнь. И вера приносит нам жизнь. Хождение веры делает нас живыми. Аллилуйя! Делает нас живыми, когда мы живем по вере, мы начинаем жить для вечности. Мы начинаем жить не только для себя и для своих каких-то эгоистичных целей или решить свои проблемы, заработать бабла немного, порешать все свои вопросы. Но знаете, что-то меняется в нашей жизни. Вера делает нас живыми. Вечность начинает на нас оказывать влияние. И Иисус начинает становиться более реальным. Давайте встанем.